Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 20 апреля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого, настоящего и будущего, на землях которых вы слушаете нас по всей Австралии. Сегодня в программе. В конце марта, уже вот почти месяц назад, в возрасте 90 лет, ушел из жизни выдающийся ученый-психолог Даниэль Канеман. Считается, что Канеман и его неизменный коллега Амос Тверски поменяли социальные науки в принципе и помогли, в том числе и экономистам, понять, как же люди принимают решения. О Канемане и Тверски и о значимости их работы мы поговорили с доктором Максимом Ананьевым, научным сотрудником Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований.
Они по образованию были психологами. Однако, независимо от того, вот вы там психолог, экономист, социолог, политолог, неважно, фигуры Канемана и Тверски, они видны из всех уголков социальных наук.
За март 2024 года уровень безработицы в Австралии вырос до 3,8%, в то время как более 6,5 тысяч человек потеряли работу. SBS Russian поговорили со специалистом в сфере HR из Сиднея Татьяной Шеремет о текущем состоянии рынка труда в стране, о тенденциях и сложностях в поиске не временной, а постоянной работы.
Сложность найти работу в Австралии именно на сегодняшний день связана действительно с различными факторами, включая изменения приоритетов некоторых отраслей, нестабильность некоторых рынков и рост требуемых квалификаций соискателей.
Послушаем это интервью чуть позже, а также узнаем о том, как иммиграция влияет на идентичность. Об этом нам расскажет психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. Вот такой план. Ну а для начала к актуальным новостям уходящей недели. В США опубликованы 4 законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню и отдельно 4-й о национальной безопасности США, касающийся использования замороженных российских активов для помощи Украине, новых санкций в отношении Ирана и блокировки TikTok. Подробности у Ирины Бурмистровой и нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опубликовал текст законопроекта о дополнительных средствах на безопасность Украины, который Палата представителей планирует проголосовать уже в субботу вечером. Что касается непосредственно помощи для Украины, текст документа похож на крупный законопроект о финансировании потреб нацбезопасности, за который уже проголосовал Сенат, однако содержит несколько отличий. Предложение предусматривает те же 61 миллиард долларов для Киева, однако предоставление экономической помощи должно осуществляться не на безвозмездной основе, а в виде суды или кредита. Палата представителей также предлагает предоставить Украине дальнобойные установки «Атакамс». Они поражают цели в радиусе 300 километров. Также определение внедрения стратегии победы Украины и официальное признание так называемой «оси зла». Это признание того факта, что Россия не одна ведет войну против Украины и что ей в этом помогают Иран, Северная Корея и Китайская Народная Республика. Американская помощь Украине фактически была заблокирована на протяжении 6 месяцев, что привело к быстрому ухудшению ситуации на поле боя. После месяцев задержки и нескольких версий законопроекта о помощи, сорванных политическими расприями, спикер Джонсон на прошлой неделе все же представил свой план проголосовать по пакету в виде 4 отдельных законов 20 апреля. Палата представила предложение, которое выделяет около 61 миллиарда долларов на помощь Украине, в основном в форме военной поддержки и пополнения запасов вооружений Соединенных Штатов Америки. Открытым остается вопрос, поддержит ли законопроект большинство законодателей. Так, правое крыло республиканской партии заявила, что они будут сопротивляться предложению, и в этом случае поддержка демократов является решающей для принятия таких законов.
А Ожидается, что Палата представителей США проголосует за выделение дополнительной помощи Украине и Израилю уже в эту субботу. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. В законопроекте заложено 60 миллиардов долларов для Киева. В комментарии SBS посол Украины в США Оксана Маркарова призвала законодателей объединиться и поддержать запрос президента Байдена на дополнительное финансирование национальной безопасности. Наш посыл такой же, каким он был в предыдущие несколько месяцев. Все, что мы сделали вместе, было очень щедрым и неисчерпаемым вкладом от Соединенных Штатов и американского народа на очень крепкой и безупречной основе двухпартийности. Мы смогли сделать то, что нужно, чтобы победить и спасти людей от этой ужасной агрессии. Так что сейчас пришло время удвоить усилия и сделать то, что нужно. Поддержите, пожалуйста, Украину, потому что это важно, конечно, для Украины, но это также важно для национальной безопасности Соединенных Штатов и для всех нас, кто разделяет одни и те же ценности.
Миша и Ира, спасибо. Важно отметить, что не только пакет помощи Украине сталкивался с разными проблемами. Параллельно с этим на протяжении всего 23-го года с трудностями сталкивался и так называемый «закон массы». Но в четверг, 18 апреля, он был также включен в один из законопроектов, представленных в Вашингтоне. Закон массы Амини о правах человека и ответственности за безопасность, или просто закон массы, будет предусматривать введение санкций в отношении офиса верховного лидера Ирана, его назначенцев и всех, кто связан с его офисом и работой. Масса Джина Амини, 22-летняя девушка, стала известна на весь мир в сентябре 22 года, после ее трагической смерти. Она была убита в заключении полиции нравов после ареста за неправильное ношение хиджаба. Убийство Массы Амини спровоцировало массовые протесты по всей стране, в ходе которых сотни иранцев были убиты силовиками, тысячи задержаны и десятки приговорены к смертельной казни. В Иране репрессии против женщин, отказывающихся носить хиджаб, продолжают усиливаться. Австралия ввела персональные санкции против организаций и представителей правительства Ирана, способствующих продолжающемуся притеснению прав девочек и женщин. Закон массы долго не принимался, несколько раз переписывался, прежде чем его отправили на голосование. Но в четверг, 18 апреля, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол представил законопроект, который, по его словам, является средством противостояния Ирану и его союзникам Китаю и России посредством серии новых санкций, поскольку эти три страны продолжают дестабилизировать глобальную геополитику. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 27 марта 2024 года, месяц назад, ушел из жизни выдающийся ученый-психолог Дэниел Канеман. О Канемане и о его неизменном коллеге Амосе Тверски и значимости их работ для всех социальных наук мы поговорили с доктором Максимом Ананьевым, научным сотрудником Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований. Максим, почти месяц назад уже ушел из жизни в возрасте 90 лет Дэниел Канеман, Нобелевский лауреат, известный как дед поведенческой экономики, который поменял, как считается, поменял вообще взгляд экономистов на людей. Что же он сделал такого невероятного?
Ну, это несколько упрощенный взгляд, что он поменял взгляд экономистов на людей. На самом деле ситуация немножко сложнее. Ну, начать, наверное, следует с того, что Канеман – это вообще один из столпов современных социальных наук. То есть, ну, наверное, его больше уважают экономисты, вот дали ему там премию Нобелевскую, хотя и он, и его соавтор Амос Тверски, с которым он написал самые известные свои работы, они по образованию были психологами. Однако, независимо от того, вот вы там психолог, экономист, социолог, политолог, неважно, фигуры Канемана и Тверски, они видны из всех уголков социальных наук. То есть вот есть люди, которые, например, великие экономисты, ты знаешь, что он вот экономист, а, например, там условному социологу или политологу это имя ничего не говорит совсем. Вот Канеман, он был из тех, кто виден это всюду, и соавтор его Амос Тверски. Но я скорее экономист, поэтому скажу пару слов о том, где их вклад в экономику вот более всего заметен. И тут есть две большие области, в которые они внесли вклад. вот эти две области, они объединены одной большой темой. Это то, как люди принимают решения в условиях неопределенности. Ну, вообще говоря, это очень важная тема, потому что все наши решения, они принимаются в условиях неопределенности. Там, пойти на улицу, взять зонт, не взять зонт, переехать в другую страну, не переехать в другую страну, поменять работу, не поменять работу, где жить, с кем работать, да, это все решения, которые принимаются в тех условиях, когда мы наверняка не знаем результат. Собственно, первый большой раздел, в который Канеман и Тверски внесли свой вклад, это то, как люди оценивают вот эти вот вероятности. В этой области они работали над темой, которая по-английски называется heuristics and biases, по-русски, наверное, эвристики и искажения. Это то, как люди систематически ошибаются в оценке вероятностей. И тут важно понимать, что на самом деле еще до Канемана и Тверски экономисты, ну, в целом понимали, что вот поведение людей настоящее отличается от того, как они это поведение описывают в своих моделях. Но сложность как бы не в том, чтобы сказать, ну вот люди нерациональны, да, люди там как-то неправильно вероятности оценивают. Да. Это, в общем, и так каждому понятно. Сложность в том, чтобы разобраться в том, как именно поведение настоящих живых людей отличается от абсолютно рационального стандарта. То, на что обратили внимание Канеман и Тверски, во-первых, люди действительно систематически ошибаются в оценке вероятности, а второе – это то, что, как правило, они ошибаются в одну предсказуемую сторону. Ту сторону, примеры из которой легче себе представить или вспомнить. Это называется availability heuristics по-английски, по-русски, ну, наверное, эвристика доступности. Один из экспериментов, где это демонстрируется, он выглядит так. Ученые составили список из имен мужчин и женщин. Половина списка мужчины, половина списка женщин. Но при этом они сделали два варианта. В одной версии были более знаменитые мужчины, то есть мужчины из списка – это какие-то актеры, музыканты, политики – а женщины, ну, просто какие-то обычные женские имена. А в другой версии списка все наоборот. Знаменитые женщины и какие-то обычные мужские имена. И вот они одной группе участников показали мужской список с более известными мужчинами, а другой группе показали женский список с более известными женщинами. Дали этими списками участникам полюбоваться, а потом эти списки забрали и спросили у людей. Как вы думаете, кого в списке больше, мужчин или женщин? И вот те люди, которым показали мужской список, они сказали, что мужчин больше. А те люди, которым показали женский список, они сказали, что женщин больше. Канеман и Тверски объясняют вот так, что ну вот вас спрашивают, кого в этом списке больше, мужчин или женщин? Вы так, какие же там мужчины были? А мужчин вы помните, потому что они известные люди. Да, и вы говорите, ну вот, наверное, мужчин. Хотя на самом деле там и там было поровну. Вот такой эксперимент, который показывает, в принципе, что нам те вещи кажутся более вероятными, которые нам легче вспомнить или представить себе, да? Эта эвристика, она встречается в миллионе мест там, в нашей обычной жизни. Например, при выборе карьеры или там, при решении приехать в другую страну люди часто ориентируются не на там, статистику зарплат или социальной мобильности или чего-то такого, да, а на какие-то истории, анекдоты. Вот у тети Моти двоюродный племянник переехал в Америку, а дальше, если с ним все хорошо, он какой-то успешный человек, то и вам будет хорошо. А если он там бомжует под Бруклинским мостом, то и вам в Америке тоже, значит, плохо будет.
И медицина в Австралии плохая.
И медицина в Австралии плохая, да, потому что там были какие-то случаи. А, ну, конечно, тут можно вспомнить городские легенды эпохи вакцинации, да.
Вот вы сказали, что два.
Да.
А второе что было?
А второе тоже большая тема. Это то, как люди принимают решения в условиях риска. Это так называемая prospect theory по-английски, по-русски теория перспектив она называется. И теория говорит, если совсем по-простому, люди рискуют больше тогда, когда боятся что-то потерять. Можно привести простой пример, который они приводят в своей статье. У вас есть выбор – получить $900 с вероятностью 100% или с вероятностью 90% получить $1000, а с вероятностью 10% получить 0. Когда людей ставят вот перед таким выбором в условиях там, экспериментов, люди, как правило, большинство абсолютно, выбирает первый вариант, выбирает $900 наверняка. Эту же задачу можно сформулировать немножко иначе. Вот у вас есть какое-то количество денег. Перед вами стоит выбор. У вас забирают $900 с вероятностью 1 наверняка. Либо вы играете в лотерею с вероятностью 10%. У вас не забирают ничего, а с вероятностью 90% вас забирают $1000. В этой ситуации большинство людей выбирают более рискованную опцию. Выбирают не отказываться от $900 с вероятностью 100%, а играть вот в лотерею, где с вероятностью 10% можно не потерять ничего, а с вероятностью 90% потерять 1000. Этот феномен, иногда его называют еще loss aversion, неприятие потерь. Он во многих местах наблюдался, его используют финансисты, чтобы объяснить особенности поведения людей на финансовых рынках. Эту тему, вообще говоря, да, очень любят политологи. Вот все вот эти вот поведенческие истории, в том числе теорию перспектив. Есть много работ, где поведение политических лидеров объясняется с этой точки зрения, да. Допустим, есть политический лидер, который говорит: а давайте-ка мы отправим армию в другую страну, чтобы они там навели порядок. Как это объясняется? Объясняется тем, что на нас хотят напасть. Так объясняется по двум причинам. Первый – нападать менее почетно, чем защищаться. А другой вариант, да, это рискованное действие. Люди больше согласны совершать какие-то рискованные действия, если их поставить перед фактом, что они могут что-то потерять. Этот же эффект используют разного рода популистские лидеры, которые рассказывают о том, что вот нужно принять какие-то очень жесткие меры, потому что вот к нам сейчас мигранты понаехали, значит,
Ну,
и они
стену
там
построить.
стену построят, да. То есть, если посмотреть на вот таких вот лидеров или партий такого популистского типа, то мы всегда увидим, что с одной стороны их считают таким более рискованным выбором, потому что они аутсайдеры, потому что они там, у них какие-то радикальные идеи, но всегда их риторика основана на том, что есть какая-то угроза. И вот чтобы защититься от угрозы, чтобы защититься от того, чтобы что-то потерять, нужно вот сделать такой рискованный выбор. Вот.
Вопрос. Вообще вот все то, что вы сейчас рассказывали, совершенно понятно, как это могут использовать те же самые маркетологи, люди, которые что-то пытаются там продать, не знаю, ну, в общем, адский капитализм, каким образом он может все это использовать в свое благо. А каким-то образом все то, над чем работал Канеман и Тверски, оно используется во благо человека. К примеру, понять, как помогать человеку лечиться от зависимостей.
Вот, это очень хороший вопрос. Тут есть огромные дебаты на эту тему. После того, как вся вот эта теория была популяризована, после Канемана и Тверского была целая плеяда авторов, в том числе вот Ричард Талер, такой известный автор, экономист, и более молодые коллеги Канемана и Тверски, они придумали такую штуку, как либертарный патернализм. Идея в чем была? Что мы знаем, что люди делают какие-то ошибки, да, в том, как они там инвестируют, как выбирают, как им жить. И мы не навязываем им выбор, но мы используем вот все эти вот штуки поведенческие, вот эти вот трюки, так, чтобы их выбор направить в правильную сторону. Самый известный пример этого либертарного патернализма – это программа, которая называется «Save More Tomorrow». Известный факт, что люди в целом сохраняют на старость меньше, чем следовало бы. Но при этом, если людям сказать, хотите ли вы какой-то процент больше своей зарплаты отдавать в пенсионный фонд, начиная вот прямо сейчас, то люди скажут нет. Но если людям сказать, а хотите, вот вы сейчас отчислений делать не будете, но через сколько-то лет у вас вот эта опция включится автоматически и чуть больше начнет отчисляться в пенсионный фонд. И люди говорят, ну ладно, через там 5 лет и сколько там, да. И тут есть два важных поведенческих эффекта. Во-первых, люди недооценивают важность там отложенных решений. Второе, люди не хотят менять дефолтные опции. То есть, если что-то там через 5 лет автоматически включится, то про это люди, скорее всего, забудут, и, в общем, это будет для них, может быть, уже не очень важно, они станут зарабатывать больше через 5 лет и так далее. Эта вот программа, она позволила так пенсионные накопления американцев, которые в ней участвовали, увеличить значительно. Считается такая success-story этого патернализма либертарного. Ну или там более простой пример. В школьных кафетериях пепси-колу на последнюю страницу поставить, а не на первую.
Хорошо, вернемся к Канеману. Его самая известная, очень популярная книга «Думай долго, решай быстро» — международный бестселлер.
Бестселлер, да.
О чем эта книга? Что она нам говорит? Что значит «думай долго, решай быстро»?
Тут следует сказать, что книга эта, в ней изложен не столько вклад вот, научных статей Канемана, хотя там есть и про все эти эвристики, и про теорию перспектив, и много чего еще. Вот, в ней представлен такой философский, что ли, взгляд Канемана в целом на вот, то, как люди принимают решения. И то, что он пишет, что есть вот, типа, две системы людей. Мозгу. Система 1 и система 2. Система 1 это система быстрая. Вот когда вам нужно что-то быстро решить, это как раз вот та система, где все вот эти вот эвристики, все вот эти вот отклонения от рациональности, все они вот в эту систему зашиты. Есть целая эволюционная теория, что все это не просто отклонение от рациональности, да, которые это мешают нам принимать решения. На самом деле, когда мы все были охотниками и собирателями, и вот все эти эвристики, они помогали нам выживать. Это вот система 1, которая действует, включается сама и принимает решения, грубо говоря, за нас, когда мы там не хотим про что-то сильно глубоко думать. И система 2. Это система, которая включается не самостоятельно, много усилий на нее нужно, сложно работает, нужно что-то считать, что-то думать, людям это не нравится. С этой точки зрения все, ну, большинство работ Канемана, они как раз вот про то, чтобы лучше понять, как система 1 действует. Во-первых, понимать это полезно, а во-вторых, чтобы система 2 могла там в какой-то момент это заметить, сказать, так, вот тут неправильно.
То есть,
Есть...
грубо говоря, как человек принимает решение интуитивно, как человек принимает решение иррационально, и в какой момент идет переключение между этими двумя видами?
Переключение, оно как бы никогда у Канемана не является чем-то автоматическим. Это всегда вот нужно усилием воли вот эту вот систему 2 включить. Вот, и тогда она начнет действовать.
С вами SBS на русском языке. Мы продолжаем. За март 2024 года уровень безработицы в Австралии вырос до 3,8%, в то время как более 6,5 тысяч человек потеряли работу. Журналист SBS Рикардо Гонсалес, который ведет авторский подкаст «On the Money», поговорил с Блэр Чепман, главным экономистом банка ANZ. Чепман связал продолжающееся замедление роста занятости с общим состоянием экономики страны. Если посмотреть на ВВП за последний квартал или около того, он был довольно слабым в конце 2023 года, объяснил Чепман. Экономист добавил, что эксперты ANZ предполагают, что показатели ВВП Австралии будут слабыми и в первом, и во втором кварталах 2024 года. Когда экономическая активность слаба, это обычно приводит к слабости и рынка труда, добавил он. Также в разговоре с SBS он привел другой фактор в пример – ослабление после пандемии. Нам известны сообщения о том, что бизнесы увольняют людей и сокращают штаты. Если вы посмотрите на крупные консалтинговые фирмы, то увидите новости о том, что они сейчас увольняют сотрудников. Во время пандемии у них начался большой найм сотрудников, и, похоже, они теперь возвращаются назад. Конец цитаты. О тенденциях на рынке труда в Австралии также поговорила Виктория Станкеева с HR-специалистом из Сиднея Татьяной Шеремет. Почему сейчас в Австралии стало сложнее найти работу? И какие навыки и квалификации наиболее востребованы среди австралийских работодателей сегодня? Об этом и другом в нашем следующем интервью. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно вас слышать в новом году.
Татьяна, каково текущее состояние рынка труда в Австралии? Видите ли вы какие-то особенности или тренды, которые отличают его от предыдущих лет?
Виктория, текущее состояние рынка труда в Австралии я бы охарактеризовала как довольно динамичное, хотя имеются вызовы до сих пор еще связанные с пандемией. И рынок труда еще до сих пор, наверное, к сожалению, восстанавливается, хотя и не без изменений. Одной из особенностей является увеличенный интерес к удаленной работе, что открывает новые возможности как для работодателей, так и для соискателей. И еще я бы хотела отметить о том, что и в моей компании, где я работаю, и в компаниях многих моих коллег и клиентов и друзей внедряется искусственный интеллект в те области, которые, скажем так, не предусматривали наличие даже IT-специалистов.
Да, интересно. А многие говорят, что сейчас в Австралии стало сложнее найти работу. На ваш взгляд, это с чем связано? Есть ли определенные профессии, где это ощущается сильнее всего?
На мой взгляд, это действительно так. Опять же, мои знакомые, многие говорят об этом. И хочу отметить, что те люди, которые, например, работали full-time, но сейчас по каким-то причинам ушли и ищут работу, они даже после достаточно длительного поиска соглашаются на контракты, потому что full-time найти достаточно сложно. Я заинтересовалась этим вопросом и посмотрела статистику университета Мельбурна. И действительно говорится о том, что на сегодняшний день, согласно статистике, работодатели предлагают меньше full-time работы, чем это было раньше. К сожалению или счастью, я думаю, мы посмотрим чуть позже, думаю, не раньше следующего года. И опять же, согласно статистике, могу сказать, что люди, которые нуждаются в full-time работе, работу, но не могут ее найти, сейчас соглашаются на две работы part-time. То есть вот эта динамика рынка, она ощущается. Я бы еще здесь что отметила, что сложность найти работу в Австралии именно на сегодняшний день связана и действительно с различными факторами, включая изменения приоритетов некоторых отраслей, нестабильность некоторых рынков и рост требований квалификации соискателей. Я думаю, что, опять же, на мой взгляд, это особенно ощущается в таких отраслях, как туризм, гостиничный бизнес и розничная торговля.
Спасибо. А какие наиболее востребованные навыки среди австралийских работодателей есть на текущий момент?
Я думаю, что здесь я никого не удивлю, сказав, что наиболее востребованные квалификации – это технические навыки в области информационных технологий, это наличие цифровой грамотности даже у административных работников, управленческие навыки и коммуникативные навыки, я думаю, что они всегда выделяли среди других кандидатов людей и всегда остаются в приоритете. Ну а также, естественно, инженерия, здравоохранение и образование.
А как насчет искусственного интеллекта? Сейчас уже эти навыки нужны для подачи на работу или пока еще нет?
Ну, здесь, конечно же, смотря на какую работу вы подаетесь. Но, опять же, согласно статистике, которую я просматривала не так давно, общение со своими коллегами, знание, вообще понимание искусственного интеллекта и что это такое, уже требуется даже для административного работника. Особенно тому, которому необходимо обрабатывать большое количество информации. То есть хотя бы какие-то навыки и понимание должно быть уже. Хотя могу сказать, что на моем опыте даже, наверное, года два назад такого не было.
Татьяна, можете вы дать несколько советов по успешному трудоустройству в государственные компании? Потому что я вижу, что в Facebook даже появляется очень много постов от девушек, которые сейчас решились искать именно работу в государственных компаниях. Что ценят именно эти работодатели?
Да, действительно, Виктория, вы совершенно правильно отметили, что сейчас люди, те, кто раньше не смотрел в эту сторону, учитывая ситуацию на рынке в целом, в мире в целом, хотят более стабильную работу и планируют подаваться на government job. Для успешного трудоустройства в государственной компании, на мой взгляд, нужно иметь хорошее знание правил и процедур государственного сектора. Он немножечко отличается от бизнеса, от частного бизнеса. Также, опять же, всегда ценятся навыки коммуникации, аналитического мышления и способность к адаптации, способность вообще к переменам. Работодатели в государственном секторе, это, скажем так, одна из особенностей, обычно смотрят на так называемые критерии отбора, ну, которые, естественно, разнятся в зависимости от компании и позиции, но в любом случае критерии отбора есть, они существуют и на них смотрят. Здесь я могу поделиться конкретным советом. Буквально 2 дня назад я посмотрела, опять же, статистику, да, ну, наверное, со статистикой хватит. Я хочу порекомендовать, кто планирует подаваться, трудоустраиваться в государственные компании, почитать статью на сайте HACE. Я думаю, что многие знают эту компанию. Она на английском называется «How to address key selection criteria for government jobs». Это очень хорошая статья для тех, кто планирует найти работу в государственной компании. Там очень хорошо описано, какие критерии отбора, как смотрит потенциальный работодатель и на что он смотрит. Посмотрите эту статью, и я думаю, что она вам поможет выделиться среди других кандидатов.
Спасибо за рекомендацию. Ну и последний вопрос. Какие ресурсы или платформы для поиска работы в Австралии вы считаете сегодня наиболее полезными и эффективными?
На мой взгляд, остаются неизменными. Это Seek, Indeed и LinkedIn. Опять же, все зависит от того, на какую позицию вы подаетесь. И я обратила внимание, опять же, на государственный портал. Буквально не так давно для себя открыла Job Search. То есть там достаточно удобно можно найти работу. И я также бы рекомендовала заглянуть на Glassdoor. Может быть, не для как такового поиска работы, хотя это тоже возможно там. Но для того, чтобы посмотреть реальные отзывы о компании людей, кто там либо работает, либо уже не работает. В любом случае, это реальные люди, это реальные отзывы, реальные рекомендации. И я думаю, что это даже поможет вам принять правильное решение, идти в данную компанию или нет. Также, как всегда, это специализированные сайты. И, опять же, в наше время, время технологий, это использовать сетевые контакты и рекомендации.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отверг предположение о том, что ярлык терроризма используется выборочно. Неделю назад в Сиднее в торговом центре Westfield Bondi Junction произошла атака. 40-летний мужчина напал с ножом на посетителей, убив 6 человек. Сам он был также убит полицейской на месте. Полиция сообщила, что у нападавшего были проблемы с психическим здоровьем. 2 дня спустя, в понедельник, ножевая атака произошла на востоке Сиднея в церкви The Good Shepherd Church в районе Уэкли. Были ранены прихожане и священник. Атака в церкви была официально признана властями террористической, в то время как атака в торговом центре на Бондае таковой признана не была. В эксклюзивном интервью SBS World News ведущая Дженнис Питерсон спросила премьер-министра об опасениях по поводу предполагаемого избирательного использования этого обозначения. Она также спросила премьер-министра Альбанезе, следует ли классифицировать атаку в торговом центре Bondi Junction как терроризм, движимый женоненавистничеством, учитывая подтверждение полиции, что нападавший, по-видимому, целился исключительно на женщин. Премьер-министр заявил, что политики не должны определять эти вещи. «Моя работа как премьер-министра – оказывать всемерную поддержку полиции и органам безопасности. И это именно то, что я делаю», – сказал он. «Мы знаем, что инцидент в понедельник был идеологически мотивированным и что это было установлено органами безопасности. И я поддерживаю заявление полиции, которое они сделали». Законы о терроризме в Австралии определяют терроризм как религиозно мотивированный экстремизм и идеологически мотивированный экстремизм. 16-летний подросток был арестован в связи с инцидентом в понедельник, когда епископ Мар Мария Мануэль получил ножевое ранение, а в четверг вечером ему было предъявлено обвинение в совершении террористического акта. Преступление влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Подростку было отказано в освобождении под залог. После нападения возле церкви произошли беспорядки. Во время беспорядков пострадали около 50 полицейских. На данный момент арестован 19-летний подросток. Энтони Альбанезе назвал действия подростка совершенно неприемлемыми и поддержал описание комиссара австралийской федеральной полиции Риса Кершоу о бунтующих толпах возле церкви как «неавстралийских». «У меня нет никаких проблем с использованием этого слова», — сказал Альбанезе. «Австралийские ценности заключаются в уважении, сострадании, доброте, заботе и заботе друг о друге. В подавляющем большинстве это то, что делают австралийцы», — сказал премьер-министр. Альбанезе неоднократно подчеркивал важность социальной сплоченности в условиях продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке и говорил, что Австралия является в подавляющем большинстве сплоченным обществом, обогащенным нашим мультикультурализмом. «В Многие общественные группы выразили обеспокоенность тем, что навешивание ярлыков террористических атак лишь усиливает тревогу. В организации «Мусульманские женщины Австралии» заявили, что они разочарованы непоследовательностью в описании подобных инцидентов. Избирательное навешивание ярлыков, основанное на личности или биографии преступников, посылает опасный сигнал и укореняет вредные стереотипы, говорится в заявлении. Это создает атмосферу неопределенности и недоверия, в которой люди из маргинализированных сообществ, включая мусульманок, могут чувствовать себя несправедливо преследуемыми или стигматизированными. Исламский совет Нового Южного Уэльса во вторник заявил, что вызывает недоумение тот факт, что нападение на Бондай Джанкшн было мотивировано исключительно проблемами психического здоровья преступника. Однако поразительным контрастом является то, что инцидент в церкви на востоке Сиднея, где, к счастью, никто не был убит, был признан террористическим актом через несколько часов после инцидента, говорится в заявлении совета. Также во вторник, 16 апреля, было выпущено совместное заявление Совета по делам религии штата Новый Южный Уэльс и религиозных лидеров. «Сегодня мы созвали встречу религиозных лидеров, представляющих религиозные общины Запада Сиднея. Все представители сообщества одобрили и поддержали приведенное ниже заявление, призывающее к спокойствию и миру. Места поклонения – это места мира и молитвы. Люди, которые там собираются, никогда не должны чувствовать угрозу или что они находятся в небезопасности, независимо от того, какую религию они исповедуют. Будучи религиозными лидерами, представляющими различные религиозные общины Нового Южного Уэльса, мы едины против всех форм ненависти и насилия. Мы молимся за жертв и призываем наше сообщество распространить наше послание о заботе и сострадании ко всем. Мы доверяем нашей полиции и службам экстренного реагирования и полностью уверены в их работе. Полиция никогда не должна подвергаться нападкам за обеспечение безопасности наших сообществ. Сцены, свидетелями которых мы стали после нападения, неприемлемы ни для кого и особенно для верующих людей. Для верующих людей религия никогда не является оправданием насилия. Это была очень трудная неделя, но мы – сильное сообщество в Новом Южном Уэльсе. Мы призываем всех действовать с добротой и уважением друг к другу. Сейчас настало время показать, что мы заботливое и сплоченное сообщество», – говорится в заявлении. Заявление было одобрено всеми членами Совета по делам веры штата Новый Южный Уэльс. Если вам или вашим близким необходима психологическая поддержка, круглосуточную бесплатную помощь оказывает организация Beyond Blue по номеру 13-00-22-46-36 и организация Lifeline по номеру 13-11-14. Ну а мы продолжаем. Какие психологические проблемы встречаются среди мигрантов и какие стратегии могут помочь справиться с чувством изоляции или одиночества после переезда? Об этом Виктория Станкеева поговорила с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец.
Юлия, какие психологические проблемы чаще всего встречаются среди мигрантов?
Проблемы очень различные, имеют различный спектр, но то, что чаще всего встречается, это постоянная усталость, особенно у вновь прибывших, потому что очень много проблем бытовых, эмоциональных и даже физических иногда встречаются у людей, с которыми они не сталкивались у себя на родине. И эта усталость, она может выражаться как в том, что люди не понимают, как себя выражать, потому что новая культура и абсолютно другой культурный код, да, языковой код. Вот этот постоянный стресс, он держит в напряжении, и отсюда же даже могут появляться и различные психосоматические уже проблемы уже на телесном уровне. Люди не всегда справляются с тем, что происходит с ними в стрессе. Далее, одна из проблем тоже возникающих, это то, что накрывает ностальгия и накрывает идеализация родной страны. Здесь очень важно тоже выделить, что приехал ли, допустим, человек, мечтал ли он сам приехать в страну, куда он прибыл, и это был долгий процесс, то есть была подготовка какая-то психологическая, предварительная, либо он приехал с кем-то, потому что, допустим, партнеру, партнерше дали работу в этой стране, и он, так сказать, по вагончикам приехал за паровозом. Либо же это была срочная миграция, в которой тоже сейчас очень многие сталкиваются, к сожалению. И здесь даже то, что на родине не всегда было все устроено, была там, допустим, какая-то отсутствие демократии, бюрократия, какая-то неустроенность в жизни, потому что там был одинокий, не было партнера, либо же не было квартиры, там жилищные какие-то условия были. Но все равно это свое, это родное болото, и понятно все вокруг. А здесь в новых условиях сталкиваешься с тем, что запахи не такие, улицы не такие, транспорт не такой ходит, люди не такие ходят, и разговаривают они не так. И поэтому начинается тоска, что у себя на родине трава зеленее, березы лучше, иногда их вообще нет, этих берез. И вот эта идеализация, она тоже способствует тому, что человек перестает адаптироваться к новой стране, то есть оно как бы замораживается, интеграция, а погружается вот в это состояние, что вокруг все плохо, и я не хочу принимать новую среду. Опять же, из-за того, что человек был вырван корнями из привычной среды, сам ли он вырвался или его кто-то вырвал оттуда, открывает чувство депрессии и чувство одиночества. Потому что, как я выше говорила уже, что нету привычного вокруг. И то, что там, не то, чтобы каждая травинка, да, но каждый угол понятен, ясен, и даже люди одни и те же ходят, и приблизительно ты знаешь, кто в твоем районе живет. Это чувство одиночества, когда все вокруг непонятные и незнакомые, оно для мозга сигнализирует, что есть опасность, я непонятно где нахожусь, и я лучше там закроюсь в своей коробочке и не буду погружаться в новую среду, именно потому что она опасная и непонятная.
Юля, а какие стратегии могут помочь справиться вот с чувством изоляции или одиночества после переезда?
Здесь очень важно, чтобы было понимание вообще, что я нахожусь в чужой среде, потому что мы часто не осознаем это. То есть кажется, что люди на меня смотрят зло, а на самом деле они не зло смотрят. Ну, то есть как бы это мы просто так воспринимаем это. И поэтому важно вот прям взять и себя погрузить в это состояние, что я нахожусь в понятной среде. И включить здесь можно, знаете, такого любопытного ребенка. Пойду я посмотрю, а что там находится, а что здесь находится. Потихонечку начинать интегрироваться в это общество. Изучать историю, изучать язык, потому что часто иммигранты едут либо с плохим знанием языка, либо вообще без знания языка. Изучать культуру, изучать культурный код. И опять же, это будет помогать и адаптироваться, и в то же время успокаивать нервную систему, что здесь не так все плохо, здесь тоже безопасно, может быть. Волонтерство очень хорошо помогает в этих ситуациях, потому что можно познакомиться с людьми, познакомиться с культурой и быть полезным. А быть полезным – это одна из очень важных потребностей для человека, быть кому-то нужным, отдавать что-то. Потому что тогда вырабатывается окситоцин, гормон принадлежности к сообществу, и тогда не ощущаешь себя изолированным и одиноким. Можно поддерживать, конечно же, связи с домом. Если там на родине остались родственники, благо сейчас есть множество мессенджеров и других средств связи, которые помогают нам быть постоянно на связи. То есть нам не надо писать длинные письма и ждать месяц, когда они кораблем куда-то дойдут. Сейчас это происходит в мгновение ока, все в обмен информацией. Можно вспомнить про какие-то свои занятия, увлечения и хобби, которые были, либо найти какие-то себе новые. Это тоже очень расслабляет и, опять же, дает чувство безопасности и познание окружающей среды и людей. Можно также еще ходить на какие-либо мероприятия, которые устраиваются вашими, допустим, да, если в Австралии русскоязычным сообществом, и тоже находить себе друзей или знакомых в этих сообществах, потому что мы все из одной среды, и мы друг другу понятны. Но здесь очень важно не попасть в так называемую ловушку, когда мы начинаем общаться только в русскоязычной среде. Или дальше вот этого сообщества мы не выходим. Потому что тогда интеграция как раз-таки и прекращается тоже. Это называется как сепарация. Я не принимаю то, что... Или отделяюсь от той страны, в которой я нахожусь. Я не хочу учить ее язык, я не хочу учить ее культуру. Это, знаете, как вот Чайнатаун, да? То есть нужно прожить всю жизнь в своем небольшом квартальчике, не выходя из него, и пользоваться только там, положим, китайским языком или, наверное, как на Брайтон Бич, только русским языком. Ты пользуешься, можешь пользоваться, и все, тебе будет достаточно, потому что будут там все, и доктора, и химчистка, тебя, ты будешь обеспечен полностью. Но при этом очень часто и возникает вот это чувство ностальгии и чувство отторжения нового и чувство ностальгии по-старому. И здесь важно себя ловить на этих ловушках и все-таки не давать. Если вы собираетесь дальше всю жизнь, вам, допустим, да, или долгое очень время жить в этой среде, то для себя важно интегрироваться в страну, интегрироваться в культуру, интегрироваться в язык.
Спасибо большое, Юлия. Напомню, что это была психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. И добавлю, что ответы на вопросы в нашем подкасте носят рекомендательный характер, не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
Спасибо большое, Виктория и Юлия. Здесь только остается добавить, что если вам необходима психологическая поддержка, в Австралии круглосуточную бесплатную помощь оказывает организация Beyond Blue по номеру 1320-2246-36 и организация Lifeline по номеру 13-11-14. Если вам необходима помощь переводчика, государственная служба перевода также может помочь вам и в этом. А у нас все на сегодня. Спасибо большое, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Слушайте нас в записи на сайте или в любом приложении для подкастов. Также у нас есть свое приложение, бесплатное SBS Audio. Хороших всем выходных!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.